Денис написал, просто контекст, здесь будет называться смысловой контекст. Ну, сама суть. Хочу начать с того, что все вы знаете, что герменевтика – это самый важный предмет на курсах, это вы должны понимать, вот, потому что основа, когда мы читаем Библию, основа – это чтобы правильно понять оригинальный смысл, который туда был вложен автором. А кто автор Библии, знаете? Автор Библии – Дух Святой. Или Бог, да. Поэтому то, что вложено, какой смысл вложен в текст Библии, это очень важно его понять правильно. Далее, помните, говорили о трех принципах, три задачи проповедника. Я много раз повторял. Три задачи проповедника, если помните, братья. Понять истинное значение того, что написано. Это первое. Получить назидание. Второе. Получить назидание. И третье. Это уже убедить другого, передать эту истину дальше. Но помните, Денис рисовал, как там, то, что закодировано, да? То есть смысл, который вложен вот в текст или в отрывок, или еще где-то в какую-то историю. Этот смысл нужно понять, передать, и еще, чтобы слушатель правильно понял. Это вот целая цепь, вот в которой не должно быть ошибок, для того, чтобы правильно понять до правильной передачи откровения. Мы знаем, что Бог бодрствовал над откровением Своим, и благодаря этому откровение Божие было передано и дошло до нашего времени. Если вы знаете, какому из народов было поручено хранение Божьих откровений? Израилю было поручено. И Израиль справился с этой задачей? Чему и сохранил, да. И апостол Павел еще пишет, какое преимущество быть иудеем? Во всех отношениях преимущество, потому что им верен закон, им верено откровение Божие. Они, как никто другой народ, имеют доступ к знанию о едином Боге. Другие народы не имели этого знания, они поклонялись божествам. Итак, контекст. Вот это поставь, вот это. Уже пробовали, не работает оно, поэтому оставили так. Ну, это общий план урока. У нас еще сегодня будет, в общем, два урока после обеда будет. Это общий план урока. Пятый урок, у меня он назван пятым. Денис, наверное, не считает уроки, да? Не пишет. Ну, он по порядку идет. Значит, в пятом уроке нам нужно будет понять, что значит контекст. Что значит контекст? Когда мы читаем Писание, нам нужно понять, что такое контекст, потому что мы много говорим, и это выражение часто встречается. И чтобы контекст нам уметь находить, потом понимать, ну, как широта или узость контекста, мы можем брать какое-то малое пространство, в котором этот контекст, находить больше пространства, еще больше, вплоть до всей Библии. И, значит, что значит искать или находить контекст? Почему важен контекст? Об этом, да. Ну, мы на этот вопрос порассуждаем, да. И дальше, экзегетическая спираль, что, как контекст развивается. Вот, и ограничение контекста, микроскопический и макроскопический подход. Ну, может, мы можем говорить обо всех этих вопросах, но главное, что мы должны, ну, уметь и знать, как нам ориентироваться вот в вопросе контекста. Следующий вопрос будет, это историко-культурный контекст. Значит, ну, можно записать, что такое контекст. Контекст – это законченный отрывок, который позволяет нам правильно понимать. Контекст – это законченный отрывок. Имеется в виду смысловой, можно поставить это в скобочках, что смысловой отрывок. Не просто какой-то отрывок мы можем взять из Библии. Как?
Предложение.
Ну, больше, чем предложение. Не про, а это какой-то отрывок речи, допустим, или текста. Как? Громче скажи. Это нет, не параграф. Смысловой отрезок. Контекст. Законченный отрывок. В скобочках поставьте. Смысловой, который позволяет нам правильно понимать входящие в этот отрывок слова и выражения. Да, еще раз повторю. Законченный отрывок, в скобочках, смысловой, который позволяет нам правильно понимать. Нет. Законченный отрывок, который позволяет нам правильно понимать входящие в этот отрывок слова и выражения. Ну, они объяснение, что такое контекст, оно примерно одинаковое. Вот можно своими словами как-то сказать. Но здесь мы пытаемся понять, что такое смысловой контекст. Поэтому и говорим, контекст – это законченный отрывок или какая-то мысль. Допустим, мы можем прочитать отрывок, в котором несколько разных тем. Он будет смысловым или нет? Как? Там не будет одной мысли, которая их связывает. Значит, мы не можем назвать это смысловой отрезок, контекст. Но отрезок или отрывок текста, в котором конкретно имеется какая-то законченная мысль. Допустим, здесь следующее сделай. Вот здесь, допустим, такая информация. Контекст – это любая информация, способствующая правильному пониманию исследуемого материала. Это общий смысл слова «контекст». Как? Ну да. Но смысловой контекст – это смысловое, законченное в какой-то мысли. Контекст… Сделай следующий. Ну, пусть это остается пока. Значит, то, что глаза видят, и что уши услышат, оно больше может запомниться. Мы говорим о смысловом контексте. Значит, смысловой контекст какой бывает? Бывает фраза. Какая, ну, предложение. Одно предложение. Потом бывает контекст отрывка. Когда в этом отрывке или, ну, содержится несколько предложений или несколько фраз. Потом может быть контекст всей книги. Какой книги? Какой-то из книг Библии. Мы рассуждаем библейскую герменевтику, да? Значит, контекст всей книги. В этом мы можем находить какую-то мысль или какую-то тему, которая раскрывается во всей этой книге. И тогда нам нужно найти вот все эти связанные с этой темой, мы должны и выбрать из со всей книги. Книгу Библии имею в виду. Ну, в Библии сколько книг? Вот одну из книг Библии, значит, я не имею в виду всю Библию, а одну книгу Библии. И вот в контексте, говорится, в контексте вот этой книги. Или же контекст всей Библии. Похоже, это как вывод, да? Это вывод, когда Екклесиаст писал, он сделал большие рассуждения, написал вот эту книгу, и потом делает как бы вывод. Вот, потому что я и там попробовал, и там попробовал, и там попробовал. А теперь послушаем сущность всего, что не во всем этом, а бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом вот все для человека. Так, давайте рассмотрим контекст фразы или мысли. 1 Коринфянам 4:1. Первое послание Коринфянам 4:1. Открыли? Следите за мной. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Все, мы прочитали одно предложение или вот какой-то отрывок. Он для нас что-то говорит, этот отрывок? Или ничего не понятно? Что-то понятно. Значит, вот это... Мы ограничились контекстом только вот этой фразы, только этого предложения. И то, что нам понятно отсюда, значит, вот сейчас будем рассуждать, насколько широта контекста, насколько контекст может быть широким и насколько узким. Вот посмотрите, мы взяли одно предложение. Что-то из этого предложения нам понятно? Значит, понятно. Как? Что-то понятно, да? Но если нам нужно больше что-то, так, что мы сделаем? Мы контекст что будем делать? Расширять. То есть мы возьмем, прочитаем где-то больше или прочитаем где-то в другом месте об этом, что, что нас связывает именно с этим текстом. Но, допустим, мы не планируем в проповеди, да, мы не планируем иметь какой-то широкий размах, а хотим говорить на что-то, ну, на что-то очень-очень конкретное. Вот. И поэтому в зависимости от, ну, от нашей цели, что мы хотим, для чего нам нужен этот контекст, для этого мы можем его расширять или же сузить до каких-то пределов, какие нам нужны. Но то, что есть какой-то смысл вот в этом, есть смысл. Но отсюда много, много непонятного. То есть можем вопросы сюда поставить к этому стиху или к этой фразе, к этому предложению? Как? Нет. Какие вопросы поставить можем сюда? Раз мы ставим вопросы, значит, нам требуется расширение его, так? Раз мы ставим вопросы. Ну, какой вопрос можно поставить? Кого имеет, да, нас. Кого имеется в виду нас, так? О тайнах Божьих. Чтобы это понять, мы должны прочитать немножко выше, да? Из третьей главы там прочитать, что мы можем. О ком там пишется? 22 стих, прочитайте, кто. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть и так далее. Вы же Христовы, а Христос Божий. И еще там мы можем читать еще больше, там и других методов. То есть здесь, когда мы подключаем, расширяем больше, здесь конкретно сказано о ком. Но если нам не нужны эти имена или конкретные личности, которых у нас, которые мы хотим задействовать, если они нам сейчас не интересуют, мы можем не обращаться к этому, к расширенному контексту, а можем использовать только вот более узкий контекст. Теперь давайте... Ну, давайте на примере 1 послания Коринфянам, 15 главы. Хорошо. Вот мы читаем 18 стих. Что там написано? 18 стих. Поэтому умершие во Христе погибли. Дает нам смысл какой-то? А? Я, допустим, не могу удовлетвориться. Поэтому умершие во Христе погибли. Мне сразу хочется узнать, какой вопрос? Почему? Умершие во Христе погибли. Странный вопрос. Поэтому? Ну, поэтому почему? Значит, мы берем что? Эта фраза нас, допустим, так не удовлетворяет, как первое мы прочитали. Хорошо? Потому что первый мы отрезок прочитали, что каждый из вас должен разуметь нас как служителей Христовых, домостроителей тайн Божьих. Она имеет какой-то смысл. Вот здесь мы прочитали «умершие во Христе», и поэтому «умершие во Христе погибли». Слово требует расширения. Нам нужно понять весь этот отрывок. Так? Мы должны весь отрывок почитать, чтобы этот вывод, то есть на этом... этот вывод стал нам понятным. И поэтому будем читать, откуда. выше написано «если», да? «Если» и будет как? «Поэтому». Поэтому там, где стоит «если», 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 вот мы должны прочитать. «Если то, если то, если то, да, то, тогда умершие во Христе погиб». То есть, когда умершие во Христе погибли, если что?
Если Христос не воскрес.
Если Христос не воскрес. То есть, весь отрезок или весь отрывок нам нужно использовать, и это будет какой? То есть, смысл. Нужно нам смысл всего какого-то отрывка Писания использовать для того, чтобы нам понять смысл написанного. Или же, допустим, притча о блудном сыне прочитать можно из Луки, 15 глава. Притча о блудном сыне. Ну, чтобы, какой мы вот возьмем? Кто что знает о блудном сыне? О брате. Причем тут брат? Нам нужно знать целую историю, правда? А что там дальше было, да? Или... Да. То есть нам нужно знать, что мы должны читать что? Всю историю о блудном сыне. Иначе мы что-то упустим, нам будет что-то непонятно. Значит, допустим, этот контекст смыслового отрезка. Смысловой отрезок может сколько места занимать, как вы представляете? Целую главу, или больше, или меньше, как? Нет, мы разобрали контекст фразы. Да? Контекст фразы – это самый узкий контекст, самый маленький. Контекст какой-то фразы. Теперь мы расширяем. Контекст чего? Отрывка или отрезка, смыслового отрезка. Вот мы недавно на разборе рассуждали из 11 главы первого послания Коринфянам. Если кто помнит по памяти, о чем там пишется. Первое послание Коринфянам, 11 глава. И еще о чем? А? Так, о покрытии головы для жены написано. И еще о порядке вечери Господней. Значит, в этой главе имеется сколько смысловых отрезков? Два. Значит, первый написан о покрытии головы, и второй о совершении вечери Господней, о порядке совершения вечери Господней. Вот два смысловых отрывка. Если мы начнем читать где-то с середины первого и до середины второго, мы возьмем, как часть одного смысла, и возьмем часть другого смысла. И у нас получится, что-то смешанное и непонятно. А если уже так рассматривать, то один смысловой отрывок и второй. И мы можем какой-то из них брать для нашего рассуждения. Дальше расширяется... Контекст расширяется на всю книгу. А как вы думаете, как мы будем понимать контекст всей книги Библии? Ну, книга притчи. Она чем-то отличается от какой-то другой книги? Так же? Чем она отличается? Ну, пожалуйста.
Нет, контекст. Там каждый стих свой контекст содержит. В основном есть главы, которые о сыне, это вообще говорят, что его нельзя свести контекст.
Да не помнишь, мы уже рассматривали, что такое контекст?
Контекст – смысловой отрезок контекста.
который имеет законченную мысль, да? И в этом отрезке мы можем найти объяснение, объяснение всего, о чем там написано. Так? Ну, может всего, может не всего. Но он нам дает понятие какой-то законченной, законченной мысли. Как? О мудрости. Допустим, книга притчи, она, ну, не только о мудрости, она в книге притчи даны советы, да, такой в стихотворных фразах. Это у нас они переведены как бы как можно дословно, да, а вот в оригинале, я представляю, они написаны все как бы короткие фразы в этих, которые легко запоминались. Как? Холостякам, и женатым, безумным, мудрым, всем ленивым. Есть советы там?
Да.
Вот, есть советы мудрым людям, чтобы они, да, благоразумно поступали. Есть советы слабым и сильным. Это как бы... она собрана, то есть в контексте вот этой книги мы уже представляем, о чем написана книга притчи или книга псалмов. Отличается книга псалмов? Отличается, потому что там псалмы, они, ну как бы каждая глава собрана, отдельный псалм представлен на главе, который предназначен для словословия, для того, чтобы петь Господу, который приносит назидание. Это назидательные отрезки или отрывки. И поэтому оно имеет свой смысл, книга псалмов. Вот. Или же контекст книги Бытие. Это книга начал. Да? И вот она имеет свой контекст. Вот рассмотрим еще такую мысль. Повествовательные тексты. Матфея в 13 главе посмотрим. Матфея в 13 главе что написано вообще, не помните? В 13 главе это сборник притчей о чем? О Царстве Небесном. 13 глава Евангелия от Матфея. Это сборник притчей о Царстве Небесном. Вот я хочу пример привести... притчу о сеятеле. С 4 стиха. «И когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы, поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и так, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, выросло тернии и заглушило его. Иное упало на добрую землю». И принесло плод. Одно во 100, другое в 60, 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Дальше читаем. И приступили ученики, сказали ему, для чего притчами говоришь им? Скажите, я дальше читаю, это я в контексте этой притчи или нет? Приступили ученики. То есть можно уже понять, что такое контекст? Как найти контекст, вот, допустим, в главе? Написано о сеятеле. И дальше мы вдруг начали читать. И приступившие ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им ответ, для того, чтобы вам дано знать тайны царствия. Кто имеет, тому и дано будет. Потому говорю вам притчами, что они видят, не видят, видя, не видят. Сбывается на них пророчество. Огрубило сердце людей, ваши блаженные очи. Ибо, говорю вам, вы... Дальше, с 18 стиха, обратите внимание. С 18 стиха. Как вы думаете, что там дальше написано? Вы же выслушали значение притчи о сеятеле. А это что? Как? Как бы возврат, да. То есть оно относится к контексту притчи о сеятеле. Вот что хочется сказать в этом. Что иногда вот контекст прерывается, так? Какая-то вставка бывает, там обстоятельства. Вот они шли по дороге, и вдруг Христос что-то рассказывал, да? И, ну, где такое было? Вот я как раз вспомнился. А что прервалось? Ну вот когда, как, послушайте, когда ко Христу подошел Иаир, у которого дочь умирала. Он говорит, я сейчас приду, и что? Исцелю ее. А он стоит, переживает, она умирает, дочь. Да? И когда они шли по дороге, народ теснил его, дальше про Иаира уже все как бы закончено, да? А здесь народ теснит Христа, и одна женщина, описывается уже другой случай, одна женщина, страдавшая 12 лет кровотечением, и подходит, прикасается к одежде. Здесь полное описание вот этого дальше события, да? Он говорит, дерзай, червь, вера твоя спасла тебя. А потом опять возвращается к истории про Иаира. Приходит от его, из дома к его, и говорят, что не утруждай, что? Девица умерла. Относится, то есть контекст прервался вот событием, описанием события, которое произошло в связи с исцелением женщины. И дальше продолжается контекст, связанный с дочерью Иаира. То есть в повествовательных текстах нужно вот это усматривать, что где-то, может, он прерывается, контекст, и его нужно учитывать это. Это тоже будет считаться контекстом, так? Тоже контекстом, потому что он имеет непосредственное отношение к тому, что, о чем было начато повествование. Павел, да, дальше включи. Павел. Ну, подтверждение нашей мысли здесь можно прочитать, можно записать. Значит, любое выражение в Священном Писании – это часть текста, которым оно связано грамматически и по смыслу. На эти связи следует обращать особое внимание, так как смысл отдельного сказа напрямую зависит от контекста. Сегодня что нам понять нужно? Какая тема урока нашего? Контекст. Что такое контекст, да? Контекст. Потом, как найти контекст? Мы можем, как может Денис больше об этом скажет, какие принципы для выяснения контекста? Какие принципы, как мы можем сказать, это относится к контексту или нет? Это кто нам будет говорить? Так? Это мы должны по смыслу, это для этого нам дан разум, да, даны способности быть проповедником или пророчествовать, говорить слова Божии. Для этого нам Бог дал способность, чтобы мы могли это увидеть, прочитать, выбрать этот контекст, понять его. Весь контекст помогает нам, вот как здесь, отдельное высказывание, оно становится более понятным во свете всего контекста. Если мы будем брать только отдельное высказывание, оно не сделает для нас, не принесет нам ясности и может даже ввести какое-то заблуждение. И люди не поймут нас, потому что, вы уже знаете какую-то отдельную фразу, я смешить вас не буду, а отдельную фразу какую-то, когда вырываем, она иногда очень-очень странная. И поэтому на этой странной фразе основывать проповедь или основывать какую-то мысль, оно будет крайне неправильно. Вот. Павел, переключи еще, пожалуйста. Вот как увеличивается, как развивается. Открывайте Иакова 4:7. Это 7b, то есть вторая часть 7 стиха. Уже было у вас, да? Ну, у кого было, у кого еще не было, значит, можете обратить внимание. Так, Иакова, 4 глава, 2 часть 7 стиха, какая будет? Противостаньте дьяволу, и убежит от нас, от вас. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Законченная мысль? В общем, как-то закончена. Но вопросы можно задавать к этому? Да. Первый вопрос какой будет? Как это противостать? Так ведь? Как противостать? Ну зачем противостать? Это верующий человек, наверное, не будет спрашивать. Он хочет освободиться от влияния дьявола, так ведь? Зачем эта потребность духа, чтобы освободиться от этого влияния? Вот. А как противостать? То есть это, если кто хочет исполнять волю Божию, да, помните, говорили, то тот и поймет учение Иисуса Христа. Как противостать? И вот дальше читаем где? То есть, когда мы читаем просто вторую часть 7 стиха, «Противостаньте дьяволу, убежит от вас», так? У нас создается какое-то представление об этом понятии. Читаем весь стих. Теперь читаем следующий, весь стих. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Значит, уже у нас появилось какое-то другое понимание этого смысла. Хотя мы уже знаем как бы наизусть это. Но вот так, давайте представим себе вот развитие нашего мышления. То есть появилось другое или расширенное понимание. Это же смысла. Дальше читаем с 7 по 10. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Посмотрите, сколько много открывается, и этот смысл теперь у нас меняется уже, или добавляется смысл, когда мы не просто противостанем дьяволу, а он больше углубляемся мы в этот смысл. И как противостать, и что нужно сделать для этого, да? Дальше это будет понимание B, да? Потом контекст с 1 по 10, если мы прочитаем, кому, может быть, относится это, к какому состоянию, подхожу ли я к этому, к состоянию этих людей или к такому состоянию, которому нужно, значит, чтобы освободиться от влияния дьявола. Смотрите, какие признаки. Откуда у вас вражды распри? Не отсюда ли от вожделений ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете. Просите, не получаете. Прелюбодеи, прелюбодеете. Не знаете ли, что дружба с миром вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит дух, но тем большую дает благодать. Итак, покоритесь Богу. Вот полный смысл этого отрывка дает нам уже как бы наибольшее, наиболее глубокое понимание всего, всей вот этой мысли, почему написано «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Павел, переключи еще. То, что мы уже говорили, ограничение контекста, то есть расширение или сужение. Вы, наверное, каждый пользовался, что такое, знаете, Google Earth, знаете? И вот когда сразу, когда появится, там весь земной шарик, да? И начинаем приближать, да? Приближаемся, ну куда? Филадельфию. Филадельфию. Сначала там появится вся Америка, да? Потом еще конкретней там появится Пенсильвания, потом конкретно Филадельфия. Это вся будет, ну, на весь экран, и там что там видно, значит, трудно понять. А потом, когда еще больше, можно дойти до моего дома, где я живу, да? В конце концов, там можно его увидеть сверху. Вот такое, ну, как слово макро и микро, понимаете? Макро – это что? Это всеобъемлющее, это что-то, когда мы в своем сознании начинаем рассуждать о чем-то о большом. А микро – это что? Это когда мы углубляемся конкретно в какую-то одну точку, в одну какую-то идею. И вот такое движение, смотрите, какой, ну, размах. Мы можем конкретно от одной мысли до размаха всей Библии. Ну, какие, как вы думаете, какие темы или какой смысл, если мы будем рассуждать обо всей Библии, во всей Библии, в контексте всей Библии? Но какую вот тему мы можем видеть в контексте всей Библии? План спасения человека, да? Это достаточно будем читать только какую-то одну книгу? Нет, конечно, недостаточно. Нам нужно узнать, о чем здесь. И о грехопадении, от чего спасать человека, почему спасать человека. И поэтому это нужно рассматривать в контексте всей Библии. Это как будет называться? Это догматика или как это? Доктрина, да? Доктрина. Доктрину нельзя построить на основании какого-то одного стиха. Это нужно рассматривать как можно больше и выбрать все стихи вот Священного Писания, выбрать все мысли, которые говорят об этом. Или же учение о Боге. Достаточно одного Нового Завета. Недостаточно будет. Это нужно рассматривать в контексте всей Библии, о Духе Святом, вот, об искуплении. Есть, конечно, мысли, вот, о которых мы говорили, которым достаточно нам ограничиться одной книгой. Допустим, оно больше об этом и не говорится. Ну, к примеру, книга Исфирь, книга Руф. А? Да. Так, ну да, мы. А я, собственно, не знаю. А что, обычно без 10 кончаем разве? Ну, здесь нарисовано, что вот как объемлить один стих, или отрывок, или глава, или отдельная книга. Вот, то есть можно в каком расширенном смысле или суженном рассматривать контекст. Но главное понять, что такое контекст. Допустим, контекст в свете всей Библии. Он будет отвечать, вот смысловой отрезок. Он будет такой. Это уже не смысловой отрезок, так? А это собрано весь смысл Библии собран как бы воедино. Это уже будет немножко другая формулировка, да? Но главное понять, контекст – это то, что все, что связано с одной темой, все, что связано с одной мыслью, что дополняет эту мысль. Это все будет называться, или как собирательное слово, контекст. Это, я бы сказал, это основа изучения Библии. Вот, основа.